новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Владимир Путин предлагает идею Евразийского союза как нового полюса в мировой политике. Умер бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян. В Туркмении судят внештатного корреспондента «Радио Свобода». Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Кандидат в президенты России Владимир Путин хочет создать на постсоветском пространстве Евразийский союз. Суть проекта он подробно объяснил в своей статье, опубликованной в газете «Известия». Путин, рассказывающий о перспективах экономического сотрудничества России, Белоруссии и Казахстана, просит не называть проект попыткой возрождения СССР. Рассказывает Любовь Чижова.
В этой статье Владимир Путин, не так давно заявивший о своих президентских амбициях, рассуждает об экономической эффективности интеграции России, Белоруссии и Казахстана. Единое экономическое пространство этих стран начинает действовать с 1 января 2012 года. Вот что российский премьер пишет о важности этого проекта.
Путь к этому рубежу был непростым и порой извилистым. Он начался 20 лет назад, когда после крушения Советского Союза было создано Содружество независимых государств. По большому счету была найдена та модель, которая помогла сберечь мириады цивилизованных духовных нитей, объединяющих наши народы.
Говоря о необходимости создания единого экономического пространства, Владимир Путин рассуждает о проблемах внутри СНГ, о том, что не все ожидания были реализованы, но называет это образование незаменимым механизмом, позволяющим сближать позиции и вырабатывать единую точку зрения на ключевые проблемы, стоящие перед регионом.
По сути, речь идет о превращении интеграции в понятный, привлекательный для граждан и бизнеса устойчивый и долгосрочный проект, не зависящий от перепадов текущей политической и любой иной конъюнктуры.
Путин напоминает, что в июле этого года на внутренних границах России, Казахстана и Белоруссии был снят контроль за передвижением товаров, что завершило формирование полноценной единой таможенной территории с ясными перспективами для реализации самых амбициозных деловых инициатив.
Принципиально важно, что единое экономическое пространство будет базироваться на согласованных действиях в ключевых институциональных областях, в макроэкономике, в обеспечении правил конкуренции, в сфере техрегламентов и сельскохозяйственных субсидий, транспорта, тарифов естественных монополий, а затем и на единой визовой иммиграционной политике, что позволит снять пограничный контроль на внутренних границах, то есть творчески применить опыт шенгенских соглашений, ставших благом не только для самих европейцев, но и для всех, кто приезжает работать, учиться или отдыхать в страны ЕС. Для граждан снятие миграционных, пограничных и прочих барьеров, так называемых трудовых квот, будет означать возможность безо всяких ограничений выбирать, где жить, получать образование, трудиться. Кстати, в СССР с его институтом прописки подобной свободы не было.
Владимир Путин обещает, что широкие возможности здесь открываются и для бизнеса. Он предлагает предпринимателям вкладывать ресурсы в модернизацию, от чего выиграют потребители.
Какими нам видятся перспективы и контуры этого проекта? Во-первых, речь не идет о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР. Наивно пытаться реставрировать или копировать то, что уже осталось в прошлом. Но тесная интеграция на новой ценностной политической и экономической основе – это веление времени. Во-вторых, Евразийский союз послужит своего рода центром дальнейших интеграционных процессов, то есть будет формироваться путем постепенного слияния существующих структур таможенного союза и единого экономического пространства.
К единому экономическому пространству, которое Владимир Путин призывает не сравнивать с возрождением СССР, вскоре могут присоединиться Киргизия и Таджикистан. Согласно представленному премьером проекту, с 2012 года граждане России, Белоруссии и Казахстана смогут свободно выбирать, где им жить, учиться и работать. Евразийский союз, по замыслу Владимира Путина, поможет вступившим в него странам интегрироваться в Европу. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа – предложение Владимира Путина о создании Евразийского союза. Прокомментировать концепцию союза мой коллега Андрей Шарый попросил московского экономиста, профессора высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению России к Всемирной торговой организации Алексея Портанского.
Это некий предвыборный манифест. Многое из того, что здесь написано, это совершенно правильно, это хорошо звучит. И вообще в мире тенденция Региональная интеграция, она давно уже работает и будет развиваться. Но на деле, на сегодняшний день, многого из того, что, о чем сказано в этой статье, этого нет. Это, на это можно только рассчитывать в будущем. Поэтому я говорю, это скорее декларация о намерениях. Когда вот Владимир Путин здесь сравнивает нашу интеграцию с интеграцией европейской и говорит о том, что мы движемся динамичнее, ну, у меня это вызывает такое весьма критическое отношение. Потому что, во-первых, мы на самом деле не учитываем опыт Европейского Союза. Во-вторых, наше более динамичное движение, оно ни на чем не основано. Когда европейцы начинали свою интеграцию, то у них базовые условия были более благоприятными. Серьезная политическая идея примирения после войны. Все эти государства, которые начинали, они уже были рыночными развитыми экономиками. У нас это не так. Возьмем Белоруссию, которая практически не является рыночной экономикой. В Европе существовали уже достаточно развитые гражданские общества. У нас, опять же, в стадии становления гражданское общество и так далее. Все это имеет прямое отношение к скорости интеграции. Поэтому говорить, что мы опережаем, я как эксперт, в общем-то, позволю себе с недоверием глубоким к этому отнестись. Не учтены очень серьезные уроки европейской интеграции, ну, такие, например, как движение шаг за шагом. Европейцы тоже допускали ошибки, они их признавали, анализировали, исправляли их. У нас как-то этого не очень заметно. Вот приведу совсем недавний пример. В июне правительство Белоруссии приняло беспрецедентное для таможенного союза решение об ограничении свободного движения товаров. Там был целый список товаров, по которому было принято ограничение. Это и нефтепродукты, и продукты питания, и так далее. Это было сделано в обход государственного органа таможенного союза, о которых, кстати, об этих органах говорит Путин в своей статье. Это было сделано, как будто не существует комиссии таможенного союза. Пока что даже на уровне руководства республик не замечают этого таможенного союза. К сожалению, я должен об этом говорить.
Верно, я вас понимаю, что это политический проект, под который для того, чтобы его реализовать, необходимо наполнить его каким-то серьезным экономическим содержанием. Как раз вот этого не хватает.
Да, это проект политический. И сколько бы ни говорил Владимир Владимирович Путин, что это не попытка воссоздать СССР, это именно попытка воссоздать, ну, некое образование на постсоветском пространстве, и цель здесь, конечно, политическая. Создать некий центр силы, политический и экономический, в будущем, с которым могли бы считаться в мире, ну, и во главе которого стояла Москва, естественно. Экономическая основа у этой цели, она пока слабовата. У каждой из республик, входящих сейчас в таможенный союз, главным партнером является дальнее зарубежье, в частности, Евросоюз. Значит, именно главный партнер и будет на практике влиять в наибольшей степени на, так сказать, торговую политику того или иного члена таможенного союза. Этого не учитывать нельзя.
Это был профессор Высшей школы экономики, директор информационного бюро по присоединению России к Всемирной торговой организации Алексей Портанский. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. И сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, более 40 ранены. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой исламистская группировка Аш-Шабаб. Нобелевская премия по физике присуждена за работы в области изучения Вселенной. Награду получат ученые из США и Австралии. Следственный департамент МВД России снял с экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина обвинение в злоупотреблении полномочиями. Теперь ему инкриминируют мошенничество. Госдума России в первом чтении рассматривает предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за педофилию. Сторонники незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» проводят сегодня очередную акцию против выборов в Государственную Думу. Законопроект, который предлагает освободить от уголовной ответственности обвиняемых в некоторых экономических преступлениях, не коснется статьи, по которой судят экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Об этом заявил советник украинского президента Андрей Портнов. Тимошенко инкриминирует превышение полномочий при заключении газа контрактов с Россией. В Казахстане журналист местной газеты «Время» Геннадий Бендицкий обвиняется в разглашении государственной тайны. В одной из статей он написал, что у некоторых сотрудников спецслужб есть подлинные удостоверения личности, выписанные на вымышленные имена. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 3 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня в выпуске собеседники Юрасова, гости Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», недавние иммигранты из СССР, ученый, врач-психиатр, киносценарист, все они люди состоявшиеся, имеющие работу и признание. Рассказывая о нарушении прав человека на родине, они объясняют, что стало причиной их иммиграции. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым впервые в эфире сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Российские правозащитники требуют начать проверку действий следователей и чиновников, причастных, по их мнению, к смерти бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Алексанян был задержан в 2006 году по делу о хищении имущества нескольких крупных нефтяных компаний. В следственном изоляторе выяснилось, что он болен СПИДом, однако суд отказался освободить его из-под стражи. Правозащитники заявляют, что бывший топ-менеджер «ЮКОСа» мог бы выжить, если бы не провел несколько лет в СИЗО и своевременно получил необходимую медицинскую помощь. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Динара Седикова.
В возрасте 38 лет у себя дома в Москве скончался бывший вице-президент, а ранее юрист ЮКОСа Василий Алексанян. Он был задержан в апреле 2006 года по обвинениям в хищении акций имущества «Томскнефти» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также неуплате налогов. Спустя несколько месяцев после ареста выяснилось, что Алексанян болен СПИДом в тяжелой стадии, однако его не выпустили из СИЗО и даже отказали в домашнем аресте. Точная причина смерти юриста неизвестна, однако адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт рассказал «Радио Свобода», как Алексанян чувствовал себя в последние месяцы.
По словам нашего общего знакомого, он может себя даже прилично чувствовать, но он живет все время под дамокловым мечом. Любая инфекция, при том иммунном статусе, который он заработал двумя годами отсутствия реального лечения в следственном изоляторе, то есть у него полностью отсутствовал иммунитет, могла привести к смертельному исходу, банальная простуда, пищевое отравление, да все что угодно.
Василий Алексанян мог бы остаться в живых, если бы не провел столь долгое время в следственном изоляторе, сказал «Радио Свобода» сопредседатель правозащитной фракции «Яблоко» Валерий Борщев. Дело Алексаняна уже сравнивают с делом юриста «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО. Сам Алексанян в СИЗО не просто не получал медицинскую помощь, но содержался в чудовищных условиях, говорит Валерий Борщев.
В то время, когда он сидел в СИЗО, существовало постановление правительства 54-го, по которому больных, тяжело больных, осужденных освобождались. А вот на подследственных это постановление не распространялось. И только когда вот наша общественная наблюдательная комиссия занималась расследованием гибели Магнитского, мы поставили вопрос перед президентом, что это дико выглядит. И вот, наконец-таки, в этом году вышел указ президента.
Лишь в конце 2008 года московский суд согласился изменить Василию Алексаняну меру пресечения, однако сумма залога была назначена огромная – 50 миллионов рублей. Всю сумму залога удалось собрать только общими усилиями. В январе 2009 года залог поступил на депозит суда, и Алексаняна перевели на домашний режим лечения. До сих пор есть разные мнения насчет того, был ли Василий Алексанян политическим заключенным. Его дело несколько раз рассматривалось в Европейском суде по правам человека. Страсбургский суд настаивал на его освобождении из-под ареста. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт уверен, что это в конце концов повлияло на решение российских властей.
Он в качестве обвиняемого был привлечен незаконно. С моей точки зрения, он был в чистом виде узником совести, заложником дела Ходорковского. Ему следствие неоднократно предлагало сделку, условия, нужные показания против Ходорковского, встречное обязательство, немедленное освобождение из-под стражи. Да я сам передавал просьбу Ходорковского одному из адвокатов Алексаняна о том, что он просит его дать любые показания только для того, чтобы спасти свою жизнь. Но Алексанян оказался мужественным и гордым человеком.
Алексаняна выпустили под залог в декабре 2008 года. Месяц спустя его выписали из больницы. В июне 2010 года Симоновский суд Москвы прекратил уголовное дело Алексаняна в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Конфликт в подмосковном Подольске, в результате которого погиб 18-летний местный житель Андрей Урюпин, не имел национальной подоплеки, заявляют в Следственном комитете России. Ранее в интернете появилось сообщение о том, что молодой человек, болельщик московского ЦСКА, был убит в драке с выходцами с Северного Кавказа. Следователи утверждают, что эта информация не соответствует действительности, рассказывает Вера Володина.
Информация о том, что убитый Андрей Урюпин был болельщиком футбольного клуба ЦСКА, а ножом его ударил дагестанец, появилась на фанатских, а затем и на националистических сайтах. Со ссылкой на знакомых Андрея говорится, что в ночь на воскресенье Урюпин отмечал в Подольском торговом центре «Остров Сокровищ» день рождения. Процитирую. «Завязалась потасовка между нашими и, как мне сказали, дагестанцами. Охрана вывела всех на улицу. Началась драка. Андрей продолжил драться и получил 2 ножевых в область сердца». Конец цитаты. В развлекательном центре «Острова Сокровищ» утверждают, что конфликт происходил вне их помещений. Сообщения о том, что участниками конфликта были дагестанцы, следователи опровергают, заверяют, что националистические мотивы не являются причинами этой драки. Как сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин, размещенные в ряде средств массовой информации сведения, якобы со ссылкой на источники в правоохранительных органах, о национальной принадлежности подозреваемого не соответствуют действительности и в настоящее время не подтверждают материалами уголовного дела. Вот что рассказала официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ирина Гуменная.
По предварительной версии, убийство произошло на почве личных неприязненных отношений из-за конфликта, кто войдет первым в торгово-развлекательный центр.
По версии следствия, нападавший, предположительно уроженец Азербайджана, вступился за своего русского знакомого.
Мы полагаем, что кто-то накручивает, потому что там неизвестный мужчина. У нас предварительно имеются анкетные данные, его немного не соответствует действительности.
Утром во вторник в поселке фабрики имени 1 мая прошли похороны. В администрации поселения сообщили, что, цитирую, ни милиция, ни МЧС, ни ОМОН ни о чем не предупреждали. Жалоб или каких-либо сообщений из правоохранительных органов также не поступало. На сайте запрещенного движения против нелегальной эмиграции было размещено обращение близких убитого русского парня Андрея Урюпина, без уточнений, что это за близкие. Заявление о подготовке к новые манежки считают обычными вбросами от националистов даже на сайтах футбольных фанатов. Тем не менее, там, как и в социальных сетях, дублируются призывы собраться на митинг против этнопреступности. В футбольном клубе ЦСКА собираются выяснять подробности инцидента. По факту смерти Андрея Урюпина возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». Подозреваемый разыскивается. Удар ножом Урюпину нанесли в ночь на воскресенье в драке у торгового центра Подольска, где молодой человек отмечал свое 18-летие. Вера Володина для «Радио Свобода». Подмосковья.
Вы слушаете программу «Время свободы». Очередные полчаса программы завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». На волнах «Радио Свободы» ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Министр обороны США Леон Панетта начал свою поездку на Ближний Восток. В понедельник он провел переговоры с руководителями Израиля и палестинской автономии. Какие выводы делают из результатов этих встреч американские наблюдатели? Слово Евгению Аронову.
Важнейшими темами визита Панетта американская пресса называет его призывы к возобновлению прямых палестино-израильских переговоров, замечание растущей дипломатической изоляции Израиля, которое руководство страны усугубляет декларациями планов нового строительства на западном берегу Иордана, а также заявление о продолжении сотрудничества США и Израиля в военной области. Насколько важной является эта поездка нового главы оборонного ведомства США? С этим вопросом я обратился к профессору университета Лассал Эдварду Турзанскому. Панетта был несколько лет директором ЦРУ, поэтому он хорошо знает ведущих игроков в регионе. В таком контексте слова нового министра обороны могут обладать особым весом и в глазах израильтян, и в глазах их соседей, особенно египтян, которые, введя в стране чрезвычайное положение, оказались в трудной ситуации. Они, я полагаю, ждут заверений в неослабной поддержке со стороны Вашингтона, и она, по-видимому, будет обещана в ответ на обещание Каира восстановить некогда прочные связи с Израилем, которые были важным элементом общей прозападной политики Египта. От внимания обозревателей не ускользнул и тот факт, что Леон Панетта стал первым американским министром обороны, встретившимся с президентом палестинской автономии в Рамале. Мы не знаем всех деталей того, что Панетта обсуждал с Аббасом в Рамале, но можно быть уверенным, что он довел до сведения палестинского лидера, насколько его односторонний демарш добиться принятия Палестины в ООН осложнил финансирование американским конгрессом разных программ помощи ПА. Учитывая, насколько хорошо Панетта, опытнейший вашингтонский инсайдер, чувствует настроение в руководстве обеих ведущих политических партий США, палестинцы могут не сомневаться, что и гость нарисовал им объективную картину того, чего они могут ожидать от американских законодателей, сказал профессор Эдвард Турзанский. Палестинская администрация в последние годы получает от Вашингтона около 500 миллионов долларов на гуманитарные цели и обучение палестинских служб безопасности. Как стало известно в понедельник, Конгресс заморозил финансирование двух гуманитарных программ на общую сумму 81 миллион долларов. Одна из них направлена на развитие частного сектора экономики Палестины, вторая – на улучшение инвестиционного климата. Помощь по линии обучения служб безопасности при этом не затронута.
Рассказывал Евгений Аронов. Президент Обама громко отчитал своих соперников-республиканцев за их пренебрежительное, по его словам, отношение к военнослужащим с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Разрешение на службу в армии гомосексуалистов, вступившее в силу несколько дней назад, превращается в заметный вопрос в предвыборной борьбе. Слово Алану Давыдову.
Барак Обама резко раскритиковал соискателей номинации кандидатов в президенты от республиканской партии за то, что они промолчали, когда на недавних дебатах с их участием аудитория освистала проходящего службу в Ираке солдата-гомосексуалиста, который пытался задать вопрос. Выступая на субботнем ужине, устроенном Human Rights Campaign, общественной организацией, лоббирующей интересы геев, бисексуалов и транссексуалов, Обама сказал: «Нельзя считать нормальной застенчивость большой группы политических лидеров, один из которых может стать президентом Соединенных Штатов, который отмалчивается в то время, как американский солдат подвергается освистанию. Мы не верим в то, что можно промолчать, когда такое происходит». Это стало первым публичным ответом Обамы на неловкий момент республиканских дебатов 22 сентября во Флориде, в ходе которых военнослужащий гей Стивен Хилл в записанном им видеоролике спросил бывшего губернатора Пенсильвании Рика Санторума, попытается ли тот восстановить закон, не позволяющий открытым гомосексуалистам служить в вооруженных силах США. Запрет был отменен двумя днями ранее. Среди части аудитории прокатился гул неодобрения. Нестандартная реакция, учитывая всегда подчеркнутое уважение американцев к своим боевым ветеранам. Санторум ответил, что сексуальной активности не место в армии и назвал отмену упомянутого закона трагической. Другие участники дебатов также не прореагировали на невежливое поведение зрительного зала, хотя, по мнению Обамы, они обязаны были это сделать. Вы хотите быть верховным главнокомандующим? Тогда начните с защиты интересов мужчин и женщин, носящих военную форму Соединенных Штатов, даже когда это не является политически целесообразным. Уже после дебатов некоторые их участники выразили сожаление, что не ответили на публичное унижение солдата. Откликнулись и их видные однопартийцы. Герой Вьетнамской войны сенатор Джон Маккейн в воскресном телеинтервью признал справедливой критику Обамы промолчавших кандидатов. Закон «Не спрашивай, не говори» был принят в 1993 году как компромисс на смену полувековому полному запрету на службу представителей сексуальных меньшинств в вооруженных силах США. Закон давал право служить в армии тем, кто не афиширует свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В декабре прошлого года Конгресс отменил этот закон, фактически разрешив брать на службу открытых гомосексуалистов. Представители консервативных кругов, включая часть нынешних претендентов на Белый дом, выступают за восстановление этого закона.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов 30 минут, и я представлю краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, 42 ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Спасательные работы продолжаются. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой исламистская группировка «Аш-Шабаб». Нобелевская премия по физике присуждена за работы в области изучения Вселенной. Награду получат ученые из США и Австралии, установившие, что Вселенная расширяется со все возрастающей скоростью. Следственный департамент МВД России снял с экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина обвинение в злоупотреблении полномочиями. Теперь ему инкриминируют мошенничество. Госдума России сегодня в первом чтении рассматривает предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за педофилию. В отношении бизнесмена Александра Лебедева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Он подозревается в нанесении телесных повреждений девелоперу Сергею Полонскому во время записи программы одного из российских телеканалов. Конфликт в подмосковном Подольске, в результате которого погиб 18-летний местный житель Андрей Урюпин, не не имел национальной подоплеки, заявляют в Следственном комитете России. Сторонники незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» проведут сегодня очередную акцию против выборов в Государственную Думу. Законопроект, который предлагает освободить от уголовной ответственности обвиняемых в некоторых экономических преступлениях, не коснется статьи, по которой судят экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Об этом заявил советник украинского президента Андрей Портнов. Тимошенко инкриминирует превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В Казахстане журналист местной газеты «Время» Геннадий Бендицкий обвиняется в разглашении государственной тайны. В одной из статей он написал, что у некоторых сотрудников спецслужб есть подлинные удостоверения личности, выписанные на вымышленные имена. В Женеве начался очередной раунд российско-грузинских дипломатических консультаций с целью не допустить конфликтных ситуаций, выделившихся от Грузии, самопровозглашенных Абхазией и Южной Осетией. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас еще к одной из новостей дня. Суд в Туркмении сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела внештатного сотрудника «Радио Свобода». Речь идет о туркменской службе «Радио Свобода». Журналист Давлетмурат Езгулиев. Члены семьи журналисты уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. Об обстоятельствах этого дела и о тех условиях, в которых приходится работать в Туркмении людям, работающим на радио «Свобода», сотрудничающим с радиостанцией, дающим интервью, я беседую с директором туркменской службы радио «Свобода» Гужамал Езлиевой.
Сама статья склонения к самоубийству и доведение до самоубийства.
Ну, а есть ли какие-то основания для предъявления этих обвинений?
Основания – это семейная проблема семьи Яскулиевых. Проблема возникла в семье брата, старшего брата Яскулиева, Давлетмурата. И один из членов семьи пыталась окончить жизнь самоубийством из-за того, что в деревне возникли какие-то разговоры по поводу его аморального поведение. И это очень сильно подействовало на эту женщину, и она под депрессией хотела воспользоваться таким путем, избавиться от проблемы. Но предотвратили эту трагедию. После всех этих событий, после того, как уже мы получили информацию по поводу обвинения Яскулиева, выяснилось, что отец женщины написал заявление в суд под давлением трех представителей силовых органов, местных органов, которые диктовали ему написать заявление в отношении Яскулиева Давлетмурада, что он участвовал в этой семейной проблеме, якобы он виновник всему этому. И далее отец этой женщины отказался от своих слов, узнав, что это действительно имеет очень серьезные последствия. И он признался, что он под давлением написал, и он отказывается от своих слов. И они решили в семье забрать заявление обратно. Но не удалось.
Давлетмурат Езгулиев – внештатный сотрудник туркменской службы «Радио Свобода». Как давно он работает и над какими темами он работает?
Давлетмурат с нами сотрудничает с 2007 года. Он в основном работает в области прав человека. Он репортажи делал по проблемам коррупции в стране, проблемы сельского хозяйства и последние его репортажи связаны были со взрывом в городе Абадан. И как раз после одного репортажа он был вызван на допрос местными властями по поводу его репортажа о взрывах в Абадане и был предупрежден, что если он продолжит свою деятельность как журналист и освещать события неправильно, как они считают, против него будет возбуждено уголовное дело. Но он продолжал свою деятельность как журналиста, и его последний репортаж был о применении сил местной полиции.
Сотрудники туркменской службы «Радио Свобода» уже далеко не в первый раз становятся объектами преследования со стороны нынешних властей. Можно вас попросить напомнить вот подобные случаи с вашими журналистами в последние годы?
Это не только с нашими журналистами, это и с теми людьми, которые с нами сотрудничают, то есть дают интервью или комментируют какие-то события. То есть люди, которые связаны каким-то образом с деятельностью освещения, деятельностью информации. Один случай, последний случай, очень такой тоже известным стал, дело Шапудакова, который активист из Балканского вилаята, Балканской области на западе Туркменистана. Он как активист давал интервью радио Азатлык. После этого он оказался в психиатрической больнице, побывав там 43 дня. Его освободили под давлением международной сообщности. Это случай тоже очень печальный. Журналисты постоянно под наблюдением. Радио Азатлык — это единственный независимый канал на туркменском языке, вещаем в Туркменистане. И ни один журналист не аккредитован в стране. Их деятельность постоянно под наблюдением властей. И время от времени их вызывают, допрашивают. Очень сложная ситуация работает. В последнее время тенденция такая наблюдается. Власти вмешиваются в частную жизнь журналистов и их членов семьи. В нашей недавней истории корреспондент из Либабского вилаята тоже очень в сложной ситуации оказался из-за того, что его преследовали, из-за давления. Его семья дочери распалась, потому что действительно давление было на этих людей. Сына этого корреспондента отчислили из университета и не могут устраивать свою жизнь. Один из последних случаев связан с Сашургулы Байреевым, который работает в Ашхабаде. Их дочерей уволили из институтов. Они работали преподавателями. Сейчас оказались тоже в тупике. Не могут устроить свою жизнь. Из-за этого распадают семьи. Вот такая вот тенденция наблюдается в последнее время, что используется очень неприятный случай.
Это была директор туркменской службы «Радио Свобода» Гульджамал Езлиева. А программу «Время свободы» продолжает рубрика «Мировая политика». В Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, первая после объявления о намерении Владимира Путина вернуться в Кремль. В кулуарах сессии ПАСЕ европейские политики обсуждают, как возможный третий срок Путина скажется на отношениях Москвы и Страсбурга. На сессии ПАСЕ работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Для депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы новость о том, что Владимир Путин снова будет выдвинут кандидатом на пост президента, была не такой уж и новостью. Те, кто следит за ситуацией в России, знали о том, что дело идет именно к такой развязке от российских оппозиционных политиков, в течение последнего года часто приезжавших в Страсбург для общения с европейскими демократами. Вот и на нынешнюю сессию ПАСЕ Альянс европейских либерал-демократов пригласил сопредседателя незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаила Касьянова. Бывший российский премьер считает, что будущие выборы президента России вряд ли можно будет назвать выборами, и Совету Европы придется на это реагировать.
С учетом вот этих невыборов, и Путин приходит в третий срок, и все остальное, должны быть действия. Действия принципиального свойства. Принципиальное свойство означает, те ценности, на основе которых люди были избраны в своих парламентах, должны уважаться. Мое представление такое, если здесь, в Совете Европы, люди будут занимать принципиальную позицию, на что я рассчитываю, то этот режим получит жесткий отпор, вплоть до приостановления полноправного членства в Совете Европы, по тем причинам, что впрямую очевидно и никаких сомнений нет, что Российская Федерация намеренно не исполняет обязательства, вытекающие из ее членства в Совете Европы. И бояться того, что Россия потеряется или потеряет с ней какой-то диалог, этого не надо. Не нужно заигрывать с властями, которые издеваются над самим институтом Совета Европы.
Одна из тех, кто пригласил Михаила Касьянова в Страсбург, депутат от Люксембурга Ан Брассер, заявила, что план Путина по возвращению в Кремль не стал для нее неожиданным.
Of course, it's not a surprise for anybody.
Конечно, это ни для кого не явилось сюрпризом. Но если это делается в соответствии с демократическими принципами, если этот третий срок будет получен без их нарушения, то его можно и должно принять. Но только такой третий срок, который будет добыт в результате свободных и справедливых выборов при наличии альтернативы, при соблюдении политического плюрализма. В данном случае этого нет. Поэтому мы должны очень пристально следить за тем, как это все будет происходить, и быть очень внимательными. Я думаю, что именно поэтому большая ответственность лежит на тех, кто готовит очередной доклад о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы. Как раз одним из таких докладчиков и является Андреас Гросс, швейцарский парламентарий, в последнее время часто посещающий Москву и пытающийся найти компромисс с российским руководством в оценке того, насколько полно Россия выполняет свои обязательства перед Советом Европы. Андреас Гросс подчеркивает, что сам факт выдвижения Путина в президенты не обсуждается и уж точно не осуждается Советом Европы. Но все дело в том, как это выдвижение обставлено. Совет Европы не решает, кто будет кандидатом на российских выборах президента. Это вообще не наше дело, и мы никак не участвуем в этом выборе. И мы должны принимать и уважать тех кандидатов, которые были выдвинуты российскими политическими партиями. Ведь это дело партии, в данном случае Единой России, когда она решает, что сослужит России хорошую службу, если выдвинет господина Путина кандидатом на третий президентский срок. Но я думаю, вообще-то важно, чтобы сохранялся некий смысл определенных действий. В церковь, например, идут, чтобы молиться, а на выборы, чтобы соревноваться с другими кандидатами. У людей должны быть различные возможности. И в выборах очень важен сам процесс обсуждения, когда в течение нескольких месяцев до дня голосования граждане обсуждают то, какая партия какие ценности провозглашает и чьи ценности гражданам ближе. И я глубоко обеспокоен тем, что реального плюрализма на этих выборах нет. Андреас Гросс говорит, что был идеалистом, надеясь на реальную конкуренцию между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Но у России, по его мнению, еще есть время показать, что она может допустить свободную конкуренцию в политике. Соседи России из балтийских стран таких иллюзий не питают. Эстонский парламентарий Андрес Херкель опасается, что времена, когда Москва и Таллин обменивались жесткими заявлениями, могут вернуться. During end of Medvedev's presidency. К концу президентского срока Дмитрия Медведева мы в Эстонии уже немного стали отвыкать от очень враждебной риторики, которая раздавалась из Москвы несколько лет назад. Многие теперь гадают, не произойдет ли возвращение к такой риторике. Если так и будет, а этого мнения придерживается достаточно много людей, то отношения, конечно же, станут более сложными. Знаете, мы всегда ожидаем и надеемся, что Российская Федерация совершит некое продвижение в демократическом развитии. Однако прошлое господина Путина в этом смысле как-то не вдохновляет. Мистер Путин's past is not encouraging. Сейчас в ПАСЕ ожидают, чем разрешится дискуссия между российскими властями и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, и дадут ли долговременные наблюдательные миссии этой организации прибыть в Москву, как положено, за 5 недель до выборов в Госдуму. Многие в Страсбурге полагают, что при объявленном намерении Путина вернуться в Кремль, российская власть вряд ли будет склонна делать какие-либо уступки европейцам, и отношения России с европейскими политическими структурами, включая и Совет Европы, ждут довольно сложные времена. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Рубрика «Мировая политика» завершила очередные 15 минут программы «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в столице Сомали Могадишо погибли, по последним данным, не менее 70 человек, более 40 ранены. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с Аль-Каидой исламистская группировка Аш-Шабаб. Нобелевская премия по физике присуждена за работы в области изучения Вселенной ученым из США и Австралии. Следственный департамент МВД России снял с экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина обвинение в злоупотреблении полномочиями. Теперь ему инкриминируют мошенничество. Госдума России в первом чтении рассматривает предложенные президентом поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность за педофилию. Конфликт в подмосковном Подольске, в результате которого погиб 18-летний местный житель Андрей Урюпин, не имел национальной подоплеки, об этом заявляют в Следственном комитете России. Сторонники незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» проводят сегодня очередную акцию против выборов в Государственную Думу. В Казахстане журналист местной газеты «Время» Геннадий Бендицкий обвиняется в разглашении государственной тайны. Он написал в одной из статей, что у некоторых сотрудников спецслужб есть подлинные удостоверения личности, выписанные на вымышленные имена.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве открывается 7-й международный фестиваль под названием «Биеннале поэтов». Около 40 акций, чтений и круглых столов в течение недели будут проходить на клубных и театральных площадках российской столицы. Фестиваль проходит при поддержке посольств и культурных центров Русского центра под патронатом правительства Москвы. Девиз фестиваля – стихи, и одна из главных его тем – поэт и власть, поэт и народ. Елена Фанайлова, моя московская коллега, расспросила президента Биеннале Евгения Бунимовича, как организаторы фестиваля понимают отношения поэта и правителя.
Это история, которая выстраивалась сознательно, как некоторая проблема современности, или это вообще такая старая русская традиция поговорить о поэтах и царях?
Тема вновь актуальна, но совершенно в другом аспекте. Мы обсуждали на оргкомитете, какова должна быть тема. Сейчас в последнее время очень модно просто... Вот есть год такой-то странный, и все. Но мы думаем, что все-таки биеннале должно, поскольку это называется биеннале поэтов, встречаются поэты, они встречаются не только с публикой, но и друг с другом, то есть смысл поговорить о вещах более серьезных. Когда мы в школе проходили темы «Поэты толпа», «Поэты царь», «Поэты власть», это была одна история. Сейчас мы понимаем, что очень непросто осознать, каково же место поэта в сегодняшнем современном мире. Начиная с самого простого, я недавно зашел в очень такой большой книжный магазин, но вдруг меня стукнуло, что я вообще не видел такой бирки, где была записана поэзия. Я спросил, и мне сказали... Да, есть у нас, вот и показали в каком-то углу, я подошел, там действительно написано было «Поэзия», но при этом там стоял Гоголь, Толстой, Чехов, то есть даже это место было занято, в общем, приличными авторами, но не впрямую имеющим отношение к поэзии, мягко говоря. Каково же сегодня место поэзии-то, да? То есть, если тогда был поэт и царь, потому что царь считал, нужно встретиться с поэтом и вообще выяснить с ним отношения, то теперь всем царям по барабану, и это тоже интересно, как быть в этой ситуации. Ситуация столица и провинция, да, вот в поэзии, особенно когда у нас есть при этом интернет, и, видимо, столица поэзии находится сейчас именно там, потому что русский интернет переполнен стихами. И так далее. То есть поэзия как бы нужно заново ощущать свое расположение по отношению и к тому, о чем я говорил, и по отношению к смерти, к жизни, к стихии, то есть то, что было всегда.
Я бы не сказала, что царям так уж нет дела до литературы. Ведь совсем недавно, буквально вот несколько дней назад, прошла встреча премьер-министра и литераторов, известных русских литераторов, но что любопытно, среди них были только прозаики. Николай I встречался с Пушкиным и пытался быть его цензором, а нынешние поэты, кажется, Кремль совершенно не интересует.
Ну, совершенно верно. Я обращал на это внимание, когда, например, были книжные фестивали наши, и Россия была почетным гостем на международных фестивалях, почти в последний момент вспоминали, и там появлялся один или два поэта. В основном едут всегда прозаики. Дело в том, что проза сегодня — это так называемый формат. Романы — это то, что можно продать, и то, что вообще играет какую-то роль на рынке. А вот стихи, они оказались как бы вне этого нового контекста, вне контекста рынка, но, мне кажется, они оказались в другом контексте. Я ведь не случайно сказал про интернет. Точно так же, вот сейчас мы чувствуем, что умирает бумажная книга, все переходит в другое пространство, и это большая проблема для прозы. А вот со стихами оказалось, что она может быть так легко, стихи уходят и в видео, и, кстати, то, что будет на фестивале, и уходят в интернет, и уходят, я не знаю, куда угодно, хоть в мобильный телефон. То есть оказывается, что стихи, которые были до Гутенбергового пресса, да, и даже до рукописной книги, они также легко оказываются и после. Просто цари и власть этого не понимают, они вообще с трудом сегодня. Видимо, и цари были другие, когда была наследственная власть, они, видимо, несли большую ответственность за страну. Но, тем не менее, обратите внимание, что какая-то ситуация допоэтическая. Вспомним памятник пушкинский и державинский. В конце концов, на встрече последней с властью единственный такой осмысленный вопрос задавал, как известно, Захар Пушкин, который, наверное, не все знают в стране, но он же и начинал как поэт, и продолжает быть поэтом и писать стихи. Видимо, в этом смысле у него лучше слух. То, что должно быть, а чего быть не должно. И он, пожалуй, оказался в какой-то допушкинской эпохе. Вспомните державинский памятник и первые варианты пушкинские. «Истину царям с улыбкой говорить». Вот, собственно, это Захар и делал. «Истину царям с улыбкой говорил». Но это какая-то все-таки немножко допотопная история, потому что мне кажется, что поэт сегодня уже должен делать что-то другое. Он в ситуации, когда, ну, если говорить о России, когда Россия задумывается о том вообще, а что она такое вообще, если страна, если нация, если государство, мне кажется, что русский язык, а только поэты, по-моему, в нашей ситуации, имеют какое-то отношение к русскому языку. Это одно из главных, что вообще делают пока еще страну страной.
Президент фестиваля «Биеннале поэтов» Евгений Бунимович о том, как организаторы фестиваля понимают отношения поэта и правителя. Вопросы ему задавала моя коллега, обозреватель радио «Свобода» Елена Фанайлова. Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершает второй информационный час программы «Время свободы». Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
«Америка сегодня живет хуже, чем 4 года назад», признал в понедельник в интервью телекомпании ABC президент Обама, отвечая на классический вопрос, который впервые поставил перед американцами кандидат в президенты Рональд Рейган. В свое время негативный ответ американцев на вопрос «Живется ли вам сегодня лучше, чем 4 года назад?» уничтожил президентские шансы Джимми Картера. Президент Обама предложил американцам новый предвыборный критерий – у кого из кандидатов лучшее видение будущего. Выборы 2012 года, по словам президента, будут референдумом о ценностях страны и будущем, о том, хотят ли американцы, чтобы правительство, например, инвестировало в развитие образования, в улучшение инфраструктуры страны. Предвыборная стратегия приобретает исключительную важность для президента. Согласно опросам общественного мнения, ни у одного из предшественников Барака Обамы в Белом доме, избранного на второй срок, не было столь низкого рейтинга на данном этапе президентства. Курсы акций на Уолл-стрит упали в понедельник до уровня годичной давности. Главные индексы потеряли от 2,5% до 3%. Главными виновниками стали акции финансовых компаний и корпораций, связанных с добычей сырья и производством строительных материалов. Финансовые компании падают из-за страхов по поводу европейского финансового кризиса. Сырьевые – из-за ожиданий падения глобальной экономической активности. Падению акций не помешало даже неожиданное известие о том, что в сентябре темпы промышленного производства в США выросли. Аналитики говорят, что рыночные игроки все больше и больше поддаются опасениям. Соотношение стоимости акций и доходов компаний, важный для инвесторов и трейдеров показатель, уже снизилось ниже среднего уровня, характерного для рецессий. Вывод? Рынки предчувствуют нечто худшее, чем классический экономический спад. Известие об отмене обвинительного приговора Аманде Нокс, осужденной 2 года назад за убийство своей соседки по квартире Мередит Керчер, если судить по новостным заголовкам, вызвало заметный вздох облегчения в Соединенных Штатах. Американская пресса, внимательно следившая за перипетиями сенсационного дела об убийстве в Перудже, в котором были замешаны граждане нескольких стран, приветствует решение апелляционного суда, называя его примером справедливого правосудия. Тон американских комментаторов был совершенно иным во время первого суда над Нокс и ее итальянским возлюбленным, также осужденным за убийство. Они с изумлением писали о том, что суд принимает к рассмотрению сомнительные улики и противоречивые заявления наркодельца, о непрофессиональной работе итальянских судебно-медицинских экспертов. Подобного рода свидетельства не были бы приемлемы в американском суде. Несколько известнейших американских адвокатов выступили во время процесса с открытым письмом, указывая на вопиющие, по их словам, проколы следствия и суда, задавая вопрос, не является ли обвинительный вердикт проявлением антиамериканизма. Чем был вызван такой живой интерес американцев к этому процессу, и мог ли он повлиять на решение апелляционного суда? Вопрос социологу, профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
Я думаю, что комбинация двух факторов. Экзотический характер этого дела. Не так часто американская гражданка оказывается вовлеченная в оргии, в убийство. Это, в общем, экзотика, которая, несомненно, будет основой для фильмов голливудских. И плюс традиционное американское беспокойство о своих гражданах, которые попали в беду за рубежом.
Словом, несмотря на упреки в том, что американская пресса гналась за сенсацией, возбуждала нездоровый интерес к трагической истории, по большому счету, вы считаете, она сыграла достойную роль в этой ситуации?
Американская медиа явно была настроена симпатией к команде. Это было очевидно. И американские адвокаты искали доводы для того, чтобы помочь ей быть освобожденным из итальянской тюрьмы. Они искали некие расхождения в судебной системе двух стран. Кстати говоря, я напомню вам, что в истории с Домиником Тросканом это различие между французским правосудием и американским правосудием тоже играло очень большую роль. Я думаю, что это различие в данном случае не было принципиальным, потому что вещественные доказательства необходимы с точки зрения любого правосудия. Я думаю, что интерес Америки, интерес медиа к этому делу сыграл очень большую роль, что, между прочим, подчеркивается родителями жертвы этой всей истории.
Это был профессор Владимир Шлепентох. Сторонники Аманды Нокс в Соединенных Штатах, а среди них такие заметные фигуры, как Дональд Трамп, который внимательно следил за делом и был в тесном контакте с семьей Нокс, надеются, что 4 года жизни, проведенные ею в итальянской тюрьме, будут сполна компенсированы материально, благодаря известности, которую она обрела. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – обсуждение в Государственной Думе России поправок к закону, усиливающих ответственность за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних. Мы подробно проанализируем суть этих поправок, предложенных президентом России, в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Евразийская интеграция по-путински. Желаемая и действительная.
Комментарии экспертов.
Экономисты о крахе реформы российской энергетики.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Эффект Матвиенко-Чапман.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».